Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. О событиях дня вы можете узнать также на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Светлана Обратнова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Новый учебный год в российских вузах. Сегодня исполняется 5 лет со дня теракта в Беслане. В Польше начались мероприятия, посвященные 70-летию со дня начала Второй мировой войны. В Гданьске сегодня встреча европейских лидеров, посвященная 70-летию Второй мировой. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа – время свободы. В начавшемся учебном году российским учебным заведениям предстоит освоить новый опыт – соотнести знания с требованиями единого государственного экзамена в средней школе и оценить справедливость набранных в ходе единого государственного экзамена баллов в вузах. Какие перемены ожидают российскую школу в этом году, выясняла моя коллега Тамара Леленкова.
Согласно социологическим исследованиям Левада-центра, в России с каждым годом растет число людей, которые считают, что раньше учили лучше. В этом году убежденных в этом россиян в 2 раза больше, чем тех, кто отдает предпочтение современному образованию. Эксперт Всероссийского фонда образования Олег Сергеев также полагает, что самое важное на нынешний момент – это сохранить традиции.
То, что сохранять традиции становится все тяжелее, это показало ЕГЭ. Естественно, так или иначе, чужеродное звено, оно все-таки будет отторгнуто, рано или поздно. Во Франции это произошло достаточно рано, потому что после ЕГЭ во Франции произошла отставка президента. Но мы считаем, что все-таки наше образование, оно достаточно консервативно, и этот нормальный консерватизм поборет ненужную модернизацию.
Собственно, те политики и те чиновники, которые сейчас решают вопросы образования, они воспитывались как раз в системе советской образовательной.
Я бы не отнес их к системе образования. Но если брать нашего министра образования и науки, то он не был в образовании, тем более в школьном образовании, это видно. Больше того, очень много чиновников, которые управляют образованием, они тоже вне образования. Ну вот менеджмент оказался неквалифицированный, некомпетентный. У нас произошли крупнейшие техногенные катастрофы. То, что у нас произошла авария на Саяно-Шушенской ГЭС, это если посмотреть, уже сейчас видно. Вот это образование, оно четко заложило туда свою мину. Чиновники, они как все равно автомат Калашникова, только они стреляют веером в любом направлении. Вот появилось ЕГЭ, идет ЕГЭ. Деньги идут за учеником. Нет у вас такого количества, мы вам обрубаем финансирование. Я, например, буквально неделю тому назад прибыл из Ярославской области. Я посмотрел школу, которая находится в селе Ильинском. Да, действительно, все эти проблемы пытается поддержать региональная власть. Да, действительно, она выделила автобусы. Но денег, к сожалению, на бензин она не выделила.
Рассказывал эксперт Всероссийского фонда образования Олег Сергеев. Другой типичный пример – школа в селе Ушаковка в Мордовии. Ее неожиданно для педагогов закрыли вовсе. Об этом рассказала бывший директор Любовь Зюзина.
Сдам школу, всех девочек, всех работников я уволю, и все. Я в этой школе проработала 33 года. Коллектив молодой, потенциал нормальный.
Из-за небольшого количества школьников в Ушаковке их 15, учителям приходилось преподавать по несколько предметов, что сказывалось, по мнению главы местной администрации Галины Галкиной, на качестве образования.
Учащиеся, находясь в такой школе, мало видят новых образовательных программ таких, и преподавание идет многопрофильное на каждого учителя, и поэтому на сегодня программа поставлена так, чтобы дети обучались в большом коллективе.
Это одна из причин, которая позволяет упразднять сельские школы. На самом деле, каждый регион, получив деньги из федерального бюджета, может распоряжаться ими самостоятельно. О бюджете будущего года и факторах, влияющих на образование, рассказал депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по образованию Олег Смолин.
Мы уже читали бюджетное послание президента и знаем, что в следующем году, который объявлен годом учителя, предполагается замораживание заработной платы, интеллигенции и государственных служащих. замораживать зарплату интеллигенции, это значит обваливать человеческий потенциал страны, потому что именно интеллигенция его создает. А мы платим меньше всех тем, кто его создает. То есть врачу, ученому, учителю, работнику культуры. Меньше их платим только работнику сельского хозяйства, и то в зимнее время. В этом году вступает в силу закон о двухуровневом высшем образовании, или по-другому, о принудительной бакалавризации всей страны. Этот закон приводит к тому, что студенты в России в большинстве учатся на год меньше, и даже в рамках этой четырехлетней программы получают еще на 20% меньше специальных занятий. Итого минус 40% специальных занятий. Я думаю, нетрудно с трех раз догадаться, какие будут последствия для подготовки специалиста. И последнее. Если многие страны уже начали выходить из кризиса, то Россия пока находится в нем без сомнения. Вместе с тем, государство не приняло никаких мер для защиты, практически никаких для защиты студентов от кризиса. А тогда, когда принимало, эти меры имеют смешной характер. Ну, например, абсолютно правильное предложение президента Медведева активнее переводить студентов на бюджетные места. В результате переведут 25 тысяч человек. А у нас студентов, которые платят за образование, больше 4,5 миллионов. То есть это около половины 1%. И так примерно повсеместно. Поэтому я предполагаю, что следующий год для российского образования будет трудным. Мы еще увидим бюджет, и боюсь, что увидим, что он в значительной степени срезан по многим статьям, не связанным прямо там с заработными платами и стипендиями. Очень хотел бы ошибиться, но боюсь, что 2010 год, год учителя, учителя будут вспоминать, как говорил Тарас Шевченко, не злым тихим словом.
Олег Николаевич, в связи с кризисом, как вы считаете, когда региональные власти сами решают проблемы образовательные, получается некая разница между регионами? Богатые регионы выделяют больше на образование, а некоторые регионы вообще по нынешним временам впадают в ничтожество.
В начале апреля, во время отчета правительства в Государственной Думе, я задал представителю правительства Владимиру Путину простой вопрос. Владимир Владимирович, почему в одних регионах расходы на ученика составляют 7 тысяч рублей, а в других регионах составляют 60 тысяч рублей? Ответ премьера, как говорят, можно процитировать без комментариев. Он сказал, мы им деньги дали, а дальше их проблемы. Хотят повышают заработную плату, а хотят ремонтируют сараи и спиливают на этом 25-30%. Ответ меня крайне удивил. На самом деле, в бюджете 2009 года, после начала кризиса, или после того, как он был признан российскими властями, всем регионам добавили 300 миллиардов рублей, а по самым скромным оценкам нужно было дать триллион, то есть в 3,5 раза больше. Я уж не говорю о том, что на поддержку банковского сектора и аффилированного с властями крупного бизнеса выделено было около 5,5 триллионов рублей.
О финансовой составляющей учебного процесса рассказывал заместитель председателя комитета по образованию Олег Смолин. Итак, учебный год обещает быть непростым. Начатые в системе образования изменения, не поддержанные экономически, вряд ли смогут улучшить качество российского образования. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве, 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане со школьного звонка начались траурные мероприятия, приуроченные к пятой годовщине бесланской трагедии. В результате теракта и в ходе операции по освобождению заложников погибли 330 человек, в том числе более 180 детей. В Махачкале во вторник произошел взрыв у поста милиции. Один человек погиб, среди раненых 6 милиционеров и 3 прохожих. На Саяно-Шушенской ГЭС найдено тело еще одного погибшего. Число жертв аварии таким образом достигло 73. Еще 2 числятся пропавшими без вести. Причины аварии до сих пор не установлены. В Хакасии прекращено расследование уголовного дела о клевете в отношении главного редактора интернет-журнала «Новый фокус» Михаила Афанасьева. Его подозревали в распространении ложных сведений, порочащих честь и достоинство руководства Хакасии. В своем издании Афанасьев утверждал, что авария на Саяно-Шушенской ГЭС гораздо более обширна и драматична, чем пытаются представить ее власти. Как всегда в это время, напомню, что все наши последние новости, репортажи наших корреспондентов, блоги наших авторов, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода» и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Ну, ясно, что основная тема европейских газет, ну и американских, сегодня 70-летие начала Второй мировой войны. Мы подробно говорим об этом и в наших новостях, и в наших репортажах. На какие публикации вы обратили внимание?
Действительно, пишут повсюду в Европе об этом событии. И не только в Европе, а в США. В частности, вот «Нью-Йорк Таймс» комментирует сегодня статью Путина в польской газете «Выборче» и отмечает, что Путин не отказался от более ранних заявлений российской страны, в которых пакт был осужден и приносились извинения за массовое убийство польских солдат в Катыни, но при этом он подчеркивает, что Польша была якобы соучастницей сговоров с нацистами. А Christian Science Monitor пишет, что в то время, как для большинства американцев и жителей Западной Европы Вторая мировая ушла в историю, в России и в Восточной Европе продолжают яростно обсуждать ее причины и итоги, да так, что иногда кажется, что боевые действия еще в разгаре. Несомненной новостью для американского читателя является рассказ Christian Science Monitor о трансформации в России отношений к секретным протоколам пакта Молотов-Риббентроп. Газета сообщает, что опрос, проведенный на прошлой неделе в ЦИОМ в Москве, показал, что 63% опрошенных считают пакт Молотова-Риббентропа необходимым решением Сталина, нацеленным на предотвращение войны.
Владимир, ну, интересно еще узнать, что, собственно, о 70-летии войны в самой Европе пишут сегодня.
Ну, пишут разное. Характерный, один из многих, кстати, заголовок австрийской депрессы. Когда закончится Вторая мировая война. В другом заголовке той же газеты приводятся слова канцлера ФРГ Меркель о бесконечных страданиях, принесенных в мир этой войной. Немецкая Берлинер Цайтунг пишет о том, что германские и польские взгляды на историю Второй мировой войны и преступления нацизма настолько сблизились, что в настоящее время в работе находится совместный учебник истории.
Мы, кстати, об этом учебники рассказывали в программах «Радио Свобода» несколько раз.
Да, и вот это же издание «Берлинер Цайтунг» отмечает, что в Польше все сегодня с напряжением ждут выступления Путина. Цитата. «От того, какие слова в Польше выберет Путин, будет зависеть, продолжится ли позитивное развитие двусторонних отношений, наметившееся в последние годы».
А что пишут в самой Польше?
Ну, вот газета «Выборче» много места уделяет сегодня комментариям на вчерашнюю статью Путина в газете «Помещенную». И, в частности, приводит мнение пресс-секретаря польского правительства Павла Граса, что статья Путина имеет иной тон, чем недавние публикации о Второй мировой войне в российской прессе. Однако и в ней, я цитирую, проявляются попытки интерпретации истории, которые не совсем согласуются с польской исторической правдой. Интересен и комментарий главы польского МИДа Радослава Сикорского. По его мнению, статья Путина написана как раз тем языком, которым партнер должен обращаться к партнеру. Польский министр иностранных дел рассматривает статью Путина как знак того, что Польша и Россия могут найти устраивающие обе страны решение Катынского вопроса. В другой польской газете «Дзенник» высказывается представитель Союза левых демократов Тадеуш Ивински. По его мнению, статья Путина очень важный документ, так как представляет возможность для размышления. А Речь Посполита протестует против попыток российской стороны уравнения Катынского преступления с судьбой советских военнопленных в польских лагерях в начале 20-х годов. Ну и в заключение я хочу привести мнение, высказанное в редакционной статье британской Independent. Рано или поздно Москве придется признать, что в свое время она приложила руку к злоключениям Польши.
Владимир, спасибо. Я напомню, что с обзором западных газет, посвященных теме 70-летия начала Второй мировой войны, был мой коллега Владимир Тольц. Мы продолжаем программу «Время свободы». Как я уже сказал, в Польше сейчас проходят мероприятия, посвященные 70-летию со дня начала Второй мировой войны. В Гданьске сегодня встречаются европейские лидеры. В этой встрече участвуют руководители правительств и главы почти 20 государств. В том числе премьер-министр России Владимир Путин. Только что корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Диковицкий записал репортаж, где он рассказывает о том, как проходила первая половина дня на этой встрече в Гданьске.
Основным событием первой половины дня была встреча премьер-министров России и Польши Владимира Путина и Дональда Туска, которая имела место в польском городе Сопот, неподалеку от Гданьска. Премьеры встретились около 9:30 по местному времени и разговаривали полтора часа. Это дольше, чем предполагалось в начале. На пресс-конференции уже после переговоров Дональд Туск несколько раз поблагодарил Путина за то, что он принял приглашение и приехал в этот день, 1 сентября, в Гданьск. Туск заявил о подписании ряда межправительственных соглашений, которые эксперты, однако, называют не первостепенными. Более важным выглядит, пожалуй, заявление Туска о том, что с российским премьером они договорились о том, что поставки газа не будут предметом политических споров между Варшавой и Москвой в будущем. А так, как мы знаем, было не раз в прошлом. Туск также ответил, что задачей премьеров не было выработать общий подход к исторической памяти, поскольку это не задача политиков. Владимир Путин, в свою очередь, также подчеркнул, что Польша и Россия имеют проблемы в истории, которые нужно внимательно анализировать. Мы хотим, чтобы события, подобные тем, что имели место в 1939 году, никогда не повторились, сказал Путин. Российский премьер говорил и о том, что польско-российские отношения в последние месяцы изменились в лучшую сторону. И если речь идет о экономике, то Польша, по словам Путина, вышла на второе место в последнее время после Германии среди торговых партнеров России. Премьеры также заявили, что польские и российские ученые будут иметь возможность пользоваться архивами, в том числе и касающимися Катыни, что очень важно. Но по принципу взаимности, то есть россияне дают архивы польским ученым, а польские российским. Могут ли быть польско-российские отношения хуже, чем польско-немецкие? Мы с Владимиром Путиным согласились, что это абсурд. Так заявил Дональд Туск в конце пресс-конференции. Стоит отметить также, что встреча Туска и Путина была довольно неформальной. Никто не ожидал, что незапланированного пункта, когда Путин и Туск гуляли возле моря. Даже оказалось так, что ни одна из телевизионных станций не имела там камер, потому что никто этого не ожидал, и снимали издалека жестикулирующих Путина и Туска. Тут наблюдатели также интересно, на каком языке разговаривали между собой Путин и Туск. Туск, как известно, хорошо знает немецкий, ну и Путин тоже. Так что интересно то, что в день 1 сентября премьеры, возможно, обсуждали эти важные проблемы двухсторонних отношений по-немецки.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Диковицкий. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Великобритании существует группа активистов неформального общественного экологического движения Climate Rush, которая проводит регулярные акции протеста в Лондоне и его окрестностях. Поводы всегда актуальны – от вырубки тропических лесов до постройки новых электростанций и открытия еще одной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Хитроу. В лучших традициях движения «зеленых» демонстрации эти проходят мирно, насколько позволяют обстоятельства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Великобритании Анна Асланян.
Теплый летний вечер в лондонском сквере. На скамейках и траве сидят люди, кто с газетой, кто с пивом. Романтического вида юноша раскладывает на земле ящик с красками и бумагу. По дорожкам прогуливаются мамаши с детьми и полицейские. У входа в сквер стоит человек с микрофоном, вокруг него собирается все больше народу. Кое-кто подъезжает на велосипедах, раскрашенных во все цвета радуги. Многие женщины одеты в наряды викторианской эпохи – розовые корсеты, шляпки, панталоны. Некоторые щеголяют татуировками, участники движения Climate Rush, сочувствующие и просто зеваки, собрались напротив гостиницы Millennium в день, когда здесь проходит международный конгресс по биотопливу. Пару лет назад это было модное направление в энергетике. Ученые заявили было, что все экологические проблемы можно решить, если перейти с бензина на пальмовое масло. Вскоре, однако, выяснилось, что не все так просто. Некоторые сорта биотоплива практически не способствуют сокращению выбросов парникового газа в атмосферу. Более того, полный переход на биотопливо чреват постепенным уничтожением тропических лесов, а как следствие – ухудшением жизни миллионов людей, которым и так живется не очень хорошо. Вот что говорит об этом одна из организаторов акции Тамзин Омонд. Сейчас это огромная проблема. Считается, что решить вопросы, связанные с изменением климата, поможет агротопливо. Это абсолютно неверно. Не говоря уж о вымирании и уничтожении видов, а это процесс необратимый, нам грозят климатические изменения, которые невозможно будет остановить. Такой подход лишь раздувает проблему. Дело зашло слишком далеко, чтобы пустить его на самотек. Поэтому мы и собрались тут сегодня. Нельзя просто стоять в стороне и ждать, пока они на своих конференциях принимают решения за закрытыми дверями. Количество активистов у ворот все увеличивалось, не отставала от них и полиция. Прежде чем начать протестовать по-настоящему, народ решил поесть. Кто-то принес с собой обычные бутерброды из супермаркета, кто-то разорился на шампанское. А одна дама угощала собравшихся чем-то похожим на оладьи собственного изготовления. Пикник сопровождался музыкой. Сначала крутили записи, а потом к делу подключился небольшой духовой ансамбль. Под его звуки народ двинулся на улицу. Идея состояла в том, чтобы перейти ее и проникнуть в здание гостиницы. Стоявшие перед входом полицейские, заметив движение масс, переключились из режима «вольно» в более серьезный, менее располагающий к общению. Участники акции решили не форсировать события и для начала потанцевать на улице, которую полиция на всякий случай перекрыла. Подбадривая себя музыкой и песнями, демонстранты продвигались все ближе к парадному подъезду. Живая цепь входа оказалась достаточно крепкой, все попытки прорвать ее ни к чему не приводили. Но расходиться было еще рано, поэтому активисты, поскандировав «еды, а не топливо», вступили в диалог с полицией. Один из участников, захватив инициативу, обратился к стражам порядка с речью. «Я хочу спросить вас, что вы тут делаете? Люди, ведь когда-то вы были такими же, как мы. Вы были милыми ребятишками, бегали по улицам. Вы нужны нам, вы, прежде всего вы. Мы хотим, чтобы вы проснулись, пошире открыли глаза и сами начали задавать вопросы». Полиции явно неохота было ссориться с гражданами. Парни в форме, слушая агитационные выступления, смеялись, не теряя, однако, бдительности. Старшие по званию вели тем временем отеческую беседу с парочкой особенно рьяных борцов за будущее планеты. Стоявший в сторонке репортер газеты «Evening Standard» заметил, что у одного из полицейских на форме отсутствует значок с индивидуальным номером. На следующий день лондонская вечерка сообщила об этом нарушении закона. Полиция ответила, что офицер был срочно вызван на дежурство и переодеться не успел. Закончился протест, как и начался, спокойно. Все участники вернулись на исходные позиции в хорошем настроении и опять принялись заниматься своими делами – пить пиво, болтать, обниматься. Юный художник, все время пока шли волнения, сидел на траве, погруженный в свою работу. Картину, на которой деревья, здания, демонстранты и полиция слились в один абстрактный городской пейзаж. Активисты говорили о следующей, более масштабной операции – разбить лагерь где-нибудь в пригороде и протестовать целые выходные. Именно так группа Climate Rush и поступила, но это уже другая история. Сказать про нее пока можно только одно. Организаторы до последнего дня держали место в секрете, чтобы их планы не расстроили. По последним сведениям, в палаточном городке царят мир и любовь. Люди проводят остаток летних отпусков за посиделками под гитару. А с верхушки подъемного крана за ними наблюдает одинокий телеглаз. Анна Асланян, Лондон, для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане проходят траурные мероприятия, приуроченные к пятой годовщине бесланской трагедии. В результате теракта в ходе операции по освобождению заложников, захваченных террористами в школе, погибли 330 человек, в том числе более 180 детей. Многие бывшие заложники и их семьи считают, что власти скрывают от них ход расследования. В Польше проходят мероприятия, посвященные 70-летию со дня начала Второй мировой войны. Мемориальная церемония, в которой участвовали польские руководители, состоялась на рассвете под Гданьском, где в этот час 70 лет назад прозвучали первые выстрелы Второй мировой. В Москве из отделения милиции отпущены 3 оппозиционных активиста, задержанных накануне при попытке принять участие в несанкционированном митинге. В России учреждена должность уполномоченного по правам ребенка при президенте страны. В соответствии с указом главы государства Дмитрия Медведева на этот пост назначен Алексей Головань. В Махачкале во вторник произошел взрыв у поста милиции. Один человек погиб, среди раненых 6 милиционеров и 3 прохожих. Расследование уголовного дела о клевете в отношении главного редактора интернет-журнала «Новый фокус» Михаила Афанасьева прекращено в связи с отсутствием состава преступления. В Ираке жертвами нападений в августе стали 456 человек, в основном мирные жители. Это самый кровавый месяц за последний год. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Как я уже сказал, сегодня исполнилось 5 лет со дня Бесланской трагедии. 1 сентября 2004 года вооруженная террористическая группировка захватила первую среднюю школу города Беслан. В течение почти 2,5 суток они удерживали в школе 1127 заложников. В результате штурма, который произошел днем 3 сентября, погибли 330 человек, еще трое потом умерли в больнице. Среди погибших было 186 детей. У микрофона мой коллега Олег Кусов.
Многие бывшие заложники и члены их семей считают, что власти скрывают от них правду. В частности, люди не имеют возможности получать информацию о ходе расследования. У них создается впечатление, что государство забыло об их проблемах. Жители Беслана вот уже долгое время добиваются встречи с президентом России Дмитрием Медведевым. Слово лидеру общественного комитета «Голос Беслана» Эле Кисаевой.
Первый вопрос, который бы мы хотели поднять на встрече с президентом, это вопрос расследования теракта. Второй вопрос закона о статусе жертв теракта. Третий – программа помощи и реабилитации. Первый вопрос расследования касается и безопасности, и предотвращения терактов, а теракты продолжаются. Второй вопрос касается тысяч жертв терактов. Они ждут решения своих проблем, возникших вследствие теракта. И программы помощи целевые должны быть, потому что так принято работать с потерпевшими. Потерпевшие мы стали вследствие бездеятельности государственных органов. Дети пошли в государственную школу. Теракт не смогли предотвратить. Отговорки типа «теракты везде происходят и не могут их предотвращать», они здесь не имеют под собой основания. Почему? Потому что бесланская трагедия совсем другого значения, и дети просидели 2,5 дня. Мы уже пришли к выводу, что их можно было спасти, вести переговоры. Ничего этого не было, и по зданию школы стреляли прямой наводкой по спортзалу, где были заложники. И, в общем, причина гибели большинства заложников именно вследствие действий правоохранительных сил, которые тройным кольцом были вокруг здания школы. И мы требуем, чтобы вот эти все виновники гибели наших детей, гибели наших близких, они были привлечены к ответственности. Заложники, которые вышли с этого спортзала, дети, они болеют. Родители погибших нуждаются в социальной защите, в том, чтобы государство им помогло, потому что они в таком тяжелом моральном состоянии, что нужно о них позаботиться, потому что они стали потерпевшими из-за государства.
Свое расследование бесланского теракта продолжают и журналисты «Новой газеты», которые в ходе него часто приходят к выводам, противоречащим официальной версии властей. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы Беслана своими личными впечатлениями от того дня делится главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень, работавшая тогда в газете «Московские новости».
Почти все дети были в крови и копоти. На некоторых клочьями висела одежда, будто сорванная взрывной волной. «Дядя, вы меня убивать не будете?» – спросил мальчик своего спасителя в тренировочном костюме. Это цитата из репортажа, который прислал в редакцию вечером 3 сентября корреспондент «Московских новостей». Только опубликовать его и еще десятки материалов, от которых разрывало в тот день мой компьютер, было негде. Газета выходила раз в неделю, по пятницам. Мы вышли как раз в тот день, когда начался штурм. До выхода очередного номера оставалась неделя. Но эти тексты невозможно было отложить в сторону, как невозможно было уйти в тот день из редакции, согласившись на положенные по ГЗОТу выходные. Было понятно, что происходит в Беслане. И еще понятнее, что происходит в Москве. Освещение событий было поставлено так, чтобы никто не узнал правды. Тщательно отфильтрованную информацию журналисты получали из так называемого оперативного штаба, а тот на Россию весь мир транслировал ложь. Первыми о штурме школы сообщили не российские, а зарубежные средства массовой информации. 3 сентября в 13:16 вышел в эфир корреспондент «Радио Свобода» в Беслане. В 13:20 BBC и Euronews начали в прямом эфире передавать картинку с места событий. На канале «Россия» в это время шла передача «В мире приключений». На первом комедия «Дама с попугаем». Спустя 10 минут показывает то, что происходит в Беслане, начала компания НТВ. Два главных федеральных канала вышли в эфир с новостями из Беслана, где уже вовсю шел бой, только в 14. Через 10 минут первый снова вернулся к обычному вещанию – сериалу «Женщины в любви». Люди, которые забивали эфир этого дня мылом, тоже называли себя журналистами. Я не помню, кто первый из моих коллег сказал тогда слово «спецвыпуск». К вечеру спецвыпуск, 4 полосы, был готов. Газету бесплатно раздавали на улицах. В специальном выпуске «Московских новостей» было опубликовано обращение журналистов под шапкой «Вместе». В нем говорилось: «Мы все виноваты. Что мы можем отдать, чтобы спасти наших детей? Хотя бы свою готовность забывать, свою способность смиряться». Под обращением стояли названия изданий, которые до Беслана невозможно было представить в одном ряду: «Московские новости», «Известия», «Московский комсомолец», «Новая газета», «Комсомольская правда», «Российская газета», «Радио Эхо Москвы», «НТВ». «Уже стреляют? Еще не в меня». Так социолог Юрий Левада описал массовое настроение граждан России до Беслана. Беслан, казалось, 5 лет назад, раз и навсегда зачеркнул слово «еще». Как выяснилось, не зачеркнул. Страна все еще живет по добеслановской формуле. Иначе ее граждане за эти 5 лет научились бы ходить на выборы и разучились бы голосовать сердцем. Заявление о Беслане стало последним делом, которое журналисты разных изданий сумели сделать сообща. Сегодня только одна из российских ежедневных газет напомнила своим читателям о Беслане на первой полосе.
Комментарий моей коллеги, редактора интернет-сайта «Радио Свобода» Людмилы Тилень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы», и настало время для нашей рубрики «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
В русском интернете с азартом обсуждают новый дизайн официального сайта президента России Дмитрия Медведева. Мнения высказываются самые разные, только вот тональность преобладает одна – недоумение. Это чувство вызывает как скромненькое, можно сказать, запростецкое оформление сайта президента Российской Федерации, так и странное сочетание слов вверху главной страницы, где перечисляются разделы. Сетевой журналист Иван Давыдов в своем живом журнале предлагает версию нехватки средств у президентской администрации.
Вова опять лишил Диму карманных денег. Не вижу других объяснений сему убожеству. Новый сайт президента РФ, между прочим. Хотя мне слоган понравился. «Россия – государство Медведев». Вверху написано. Смело.
Действительно, на самом верху страницы сайта слева направо читаем именно это. «Россия – государство Медведев». В комментариях к записи в блоге Ивана Давыдова можно обнаружить самые разные эмоции. Юзер NiceBiva прямо заявляет:
«Россия не только родина слонов, но и государство Медведев».
А вот отклик юзера Анора:
«Сайт – пример первокласснику. Чисто, аккуратно и без финтифлюшек, как и должно быть в прописях. Детям же».
Впрочем, помимо иронии, некоторые русские блогеры не на шутку рассержены и даже оскорблены в своих государственнических чувствах. Вот что пишет юзер ЖЖ Иван Гог:
«Медведев тут такой близкий, родной, пусечка. Я никуда не уйду, не брошу. Что переводится на русский: не бросайте меня, я один, мне так страшно. Фу, позор. Как такое иностранцам показывать? Стыд и срам».
Ну а теперь мнение специалиста. О новом дизайне президентского сайта говорит известный интернет-деятель Антон Носик. С ним побеседовала моя коллега Любовь Чижова.
Знаете ли, на вкус и на цвет товарищей нет. Дизайн этот довольно прост, что, безусловно, является для дизайна достоинством, потому что дизайн не должен загораживать от посетителя сайта его содержимое. Все, что есть на сайте Медведева, предъявлено пользователю в пределах первого экрана достаточно удобно читаемыми шрифтами.
На сайте появилось много новых разделов. Вам это нравится?
Созданию любого сайта должно предшествовать понимание, зачем он создается, для кого он создается, кто будет его читателем и что до этого читателя предполагается донести. Некоторая постановка задачи, как в известном анекдоте: «Мам, ты с кем сейчас разговаривала?» Вот в сайте Медведева, каким я его увидел, немножечко мне мешает то, что сообщение само по себе недодуманное. Сама постановка задач перед исполнителями какая-то частичная и довольно непоследовательная. Например, на любом сайте в мире вы найдете внизу значок копирайта и имя человека или компании, которая является правообладателем на данный сайт. Ну, а дальше может быть год, в котором эта работа сделана. Значит, на всех страницах сайта Дмитрия Медведева вы тоже найдете значок копирайта и найдете 2009 год. А вот то, что между ними, имя того, кого создатель и владелец сайта считает правообладателем, оно отсутствует. Это интересная постановка вопроса. То есть, если бы там было написано, так же, как написано на всех остальных разделах сайта Кремлин.ру, копирайт администрации президента РФ. Да, это была бы понятная постановка вопроса. Понятно, почему можно не написать копирайт администрации президента РФ. Потому что это личный сайт, и зачем зря поминать формальные казенные структуры, когда тут персональное общение. Но тогда можно было бы написать, например, копирайт Дмитрий Медведев. Или написать копирайт того человека или той компании, которая это верстал. Но если ты не хочешь писать ни Дмитрий Медведев, ни администрация президента, ни название компании, зачем ставить значок копирайт? Почему его просто не убрать? Все равно, что вы приходите в магазин, и там лежит роман, на котором нет имени автора.
Но это прибавляет таинственности.
Если вам показалось, что задача президента напустить туману, ну, в рамках такой задачи действительно пробел после значка копирайт уместен и оправдан.
На новом сайте также появился раздел «Личные фотографии». Вам кажется удачным вот это решение?
Я этим решением немножечко удивлен, потому что задача выкладывания фотографий, личных и неличных, в общем, успешно решается в интернете в последние 15 лет. И можно было бы заглянуть в какие-нибудь наработки, существующие по этому поводу. Любую фотогалерею, вот из гугловский фотохостинг посмотреть, да, там Flickr посмотреть, который является фотохостингом Yahoo, любой русский фотохостинг, любой фотохостинг в мире, у него есть определенные особенности. Например, фотографии обычно подписывают. Там указывают, например, что изображено. Потому что в альбоме Медведева в стране и в альбоме Медведева за границей непонятно ни про одну фотографию, что на ней изображено. Понятно, что когда есть фотоальбом, то предполагается, что одному человеку понравится одна фотография, другому другая. И он захочет поделиться этой фотографией, послать кому-то ее адрес. Поэтому в любом фотохостинге в мире каждая фотография имеет свой уникальный адрес, которым можно поделиться в виде ссылки. В фотоальбоме Медведева адресов у разных фотографий нет. Поэтому один человек сказать другому, вот взгляни на вот эту фотографию, она мне понравилась, эта задача невыполнима.
Антон Носик о новом дизайне официального сайта президента России Медведева. От себя добавлю еще одну двусмысленность, обнаруженную мною на Кремлин.ру. В разделе «Повестка дня» читаем заголовок. «Коррупция должна быть не просто незаконной, она должна стать неприличной». Непонятно, это моральное суждение или пожелание коррупции достигнуть уже совсем неприличных размеров. Рубрику «Политика онлайн» подготовил сегодня Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане проходят траурные мероприятия, приуроченные к пятой годовщине бесланской трагедии. В результате теракта и в ходе операции по освобождению заложников, захваченных террористами в школе, погибли 330 человек, в том числе более 180 детей. В Польше проходят мероприятия, посвященные 70-летию со дня начала Второй мировой войны. Мемориальная церемония, в которой участвовали польские руководители, состоялась на рассвете под Гданьском, где в этот час 70 лет назад прозвучали первые выстрелы Второй мировой. В Москве из отделения милиции отпущены 3 оппозиционных активиста, задержанных накануне при попытке принять участие в несанкционированном митинге. В России учреждена должность уполномоченного по правам ребенка при президенте страны. На этот пост назначен Алексей Головань. В Махачкале во вторник произошел взрыв у поста милиции. Один человек погиб. Среди раненых 6 милиционеров и 3 прохожих. В Ираке жертвами нападений в августе стали 456 человек, в основном мирные жители, сообщило правительство страны. Это самый кровавый месяц за последний год. В Сочи из-за простоя на таможне погибли более 4000 экзотических рыбок из Китая, предназначенных для строящегося океанариума. Груз оставался на таможенном посту в жаркую погоду более 14 часов. Руководство океанариума оценивает ущерб в 480 тысяч долларов.
Все.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
В Ростове-на-Дону поют фашистские песни и охотятся на антифашистов.
Комментарии экспертов.
Генетическую экспертизу можно подделать, считают специалисты.
В блогах Свободы.
Людмила Телень. Россия живет по Добеслановской формуле.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и с очередным выпуском экономической панорамы вас познакомит Иван Трефилов.
Численность безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, за неделю сократилась на 0,2%, составив 26 августа 2 125 056 человек. Вместе с тем, количество безработных, рассчитываемое Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, согласно последним опубликованным данным, составляет 6 300 000 человек, или 8,3% экономически активного населения. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 сентября составляет $238.60 за тонну. Это на 7,5% выше прежней ставки, но почти в два раза ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре годом ранее. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 июля по 14 августа средняя цена российской нефти, по данным Министерства финансов, составила чуть более $69 за баррель, или почти $505 за тонну. Средняя цена российской нефти Urals на европейских рынках в январе-августе составила примерно $55.30 за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это почти в два раза ниже ее средней стоимости в таком же периоде 2008 года – $109.39. Новая редакция федерального бюджета на 2009 год рассчитана, исходя из среднегодовой цены российской нефти Urals – $41 за баррель. Американская компания John Deere, один из крупнейших в мире производителей сельскохозяйственной, строительной и лесозаготовительной техники, одобрила проект строительства в Московской области завода по выпуску, в частности, тракторов, комбайнов и лесозаготовительных машин. По планам, это производство стоимостью более $120 миллионов будет введено в эксплуатацию в первом квартале 2010 года. Насколько оправдано начало реализации такого проекта в условиях экономического кризиса? Аналитик инвестиционной компании «Атон» Юлий Мативосов.
Мне кажется, что он достаточно экономически обоснован хотя бы тем, что спрос на сельхозтехнику, во всяком случае, до кризиса в России рос и, судя по всему, будет расти дальше, как только экономика выйдет на нормальный уровень, в частности, в сельском хозяйстве, я думаю, что спрос так или иначе будет. И поэтому, чем раньше иностранный производитель сможет сюда прийти и, так сказать, обосноваться здесь, в том числе получить, может быть, режим промсборки, вот о котором там идет речь в Минэкономразвитии, в Минфине, и, может быть, в будущем попытаться участвовать в российских программах, льготных программах вот, по субсидированию покупок сельхозтехники, тем, в принципе, лучше. И поэтому для них, наверное, есть смысл начинать такую работу сейчас, пока рынок тихий и пока, может быть, нету такого огромного спроса на сельхозтехнику, который был до кризиса.
В целом, до 2015 года John Deere планирует инвестировать в российские проекты более $500 миллионов, намереваясь создать здесь ряд совместных предприятий с местными производителями сельскохозяйственной техники. Юлий Мативосов продолжает.
Пока, во всяком случае, я так понимаю, заявлено было даже две площадки по строительству заводов. Это вот Подмосковье, и до этого они заявляли про Калугу. Что касается сегментов, я думаю, что, опять же, по их линейке продуктов они могут выйти как на рынок сельхозтехники, так, собственно, и на рынок строительной техники, на котором, в общем, тоже существует конкуренция, но, тем не менее, иностранные производители далеко не все здесь представлены еще. А рынок строительной техники, ну, если вы помните, опять же, до кризиса в 2008 году показывал какие-то безумные темпы роста, и я помню, что даже в сводках, там, не знаю, ГАИ были такие вещи, когда там, воровали краны и прочие вещи. То есть доходило до совершенно абсурдных вещей. Поэтому в данном случае заход на строительную технику или вот какой-то выход на рынок строительной техники для John Deere был бы, наверное, тоже интересен.
Министерство промышленности и торговли на прошлой неделе уже представило проект постановления правительства о введении режима промышленной сборки для производителей сельскохозяйственной техники. Оно предусматривает отмену или значительное снижение ввозных таможенных пошлин на комплектующие для комбайнов и тракторов. Принятие такого решения, как считает аналитик АТОНа Юрий Мативосов, может заметно оживить этот сегмент российского рынка машиностроения.
видите, с автопромом это, в принципе, сработало. Мне кажется, что сельхозтехникой это тоже будет иметь достаточно положительное влияние, учитывая еще и то, что, в общем-то, импорт сельхозтехники, опять же, до кризиса был достаточно большой. А сейчас при том, что подняли пошлины на технику, есть смысл создавать производство здесь. Это один момент. И второй момент, учитывая, что все-таки Россия все больше и больше заявляет о себе на мировом рынке как крупный экспортер сельхозпродукции, в частности, зерна. С этой точки зрения, опять же, для производителя сельхозтехники, особенно специализированной, есть смысл инвестировать в такой рынок. Потому что Россия так или иначе там входит в пятерку крупнейших экспортеров зерна в мире.
Кроме того, по его словам, введение режима промышленной сборки в перспективе позволит распространить на иностранную сельхозтехнику, собираемую в стране, режим льготного кредитования.
Насколько я понимаю, там речь может идти о таких же вещах, как, собственно, идет речь в автопроме. То есть, если иностранный производитель получает режим промсборки и обеспечивает определенный уровень локализации, какой именно, как бы пока сказать не могу, это должно определить государство, то, я так понимаю, что он вправе участвовать в этих программах. То есть, иными словами, скажем, фермер, покупая его технику, вправе прийти и, так сказать, получить субсидию от государства, скажем, там, по процентным ставкам. Вот таким вот образом.
Сейчас проект постановления о режиме промышленной сборки для производителей сельскохозяйственной техники находится на согласовании в Министерствах экономического развития и финансов. Поэтому его инициаторы пока не могут прогнозировать, когда этот документ может быть одобрен правительством. Курс доллара на сегодня 31 рубль 84 копейки, на завтра 31,77. Евро сегодня стоит 45 рублей 43 копейки, курс на среду 45,65. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. По данным опроса, проведенного так называемым институтом счастья Кока-Колы, сегодня большинство испанцев, несмотря на материальные проблемы, вызванные экономическим кризисом, считают себя счастливыми людьми. Более того, если сравнить данные по другим странам Евросоюза, то получается, что процент счастливых в Испании самый высокий в ЕС. Об испанском счастье рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свободы» Виктор Черецкий.
Вполне счастливыми назвали себя 60% из 2000 опрошенных жителей Испании. Средний показатель счастливых по странам ЕС – 54%. Это, как считает барселонский социолог Эдуардо Пунсет, объясняется тем, что испанцы, в отличие от многих других жителей континента, на первое место ставят не деньги, не материальное благополучие, а любовь, дружбу и семейные отношения. Больше всего они ценят время, проведенное с семьей, во время отпусков, рождественских праздников и семейных обедов. То, что лучше всего проводить свободное время в семье, считает 61% испанцев, говорит Эдуардо Пунсет. Все анкетные опросы, которые были проведены по вопросу счастья, говорят, что его определяют в Испании в основном хорошие отношения между людьми, в семье, в кругу друзей, на работе. Эти отношения ценятся значительно больше, чем деньги или даже здоровье. А в отношениях особо выделяются супружеские связи и любовь. Вторым по значению составляющим испанского счастья являются интимные отношения супружеской пары, утверждает социолог. Третьим – оптимизм. Испанцев, разумеется, волнуют такие проблемы, как безработица, нехватка денег и долги, невозможность платить по ипотечному кредиту закупленную квартиру и неясность экономических перспектив страны. Но при этом больше половины населения считает, что кризис разрешится в ближайшем будущем. Вопросом счастья местные социологи и психологи занимаются всерьез. Это требование общества. Эдуардо Пунсет говорит, что если раньше людей интересовало, как выжить, то теперь с развитием общества интересует, как быть счастливым. Когда в Испании продолжительность жизни составляла всего 30 лет, то у людей просто не было времени думать о счастье. Многие были убеждены, что счастье ждет человека лишь в загробной жизни. Теперь испанцы живут в среднем больше 80 лет и считают, что счастье откладывать до смерти не стоит. Они хотят почувствовать его при жизни, а ученые пытаются им в этом помочь. Немаловажный компонент счастья – терпимое отношение к окружающим, поддержание с ними нормальных отношений. Еще одно составляющее – умение наслаждаться общением с людьми, получать удовольствие от вещей, природы, искусства и так далее. Что касается денег, то на них, как известно, счастья не купишь, сколько бы их у тебя не было. Однако пустой карман счастья тоже не прибавляет. Так называемой теорией счастья уже многие годы занимается Федерико Хавалой, профессор социальной психологии Барселонского университета. Раньше в науке преобладало мнение, что следует изучать лишь эмоции, возникающие у человека в связи с какими-то негативными явлениями, поскольку именно они якобы больше всего влияют на его жизнь. К примеру, реакцию человека на внешнюю угрозу. Теперь мы уделяем внимание и эмоциям, которые позволяют нам наслаждаться жизнью. Доказано, что счастливые люди приносят больше пользы обществу. Они лучше переносят возникающие трудности, быстрее и эффективнее решают проблемы, более стойки к каким-то несчастьям или даже трагедиям. Наука перешла от лечения расстройств, последствий, вызванных сильными негативными эмоциями, к попытке предотвратить эти эмоции. Помочь человеку быть счастливым значит оградить его от множества проблем. По данным того же Института счастья Кока-Колы, с которым сотрудничают участники сегодняшней программы, как и многие другие видные испанские социологи и психологи, ощущение счастья увеличивает жизнь человека как минимум на 7 лет. В Испании средняя продолжительность жизни одна из самых высоких в мире. У женщин она составляет 87 лет, у мужчин 83. Институт был создан компанией Coca-Cola 2 года назад для изучения психологии счастья. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Александр. Две главных темы у программы. Сегодня, 5 лет назад, террористы захватили в заложники школьников в Беслане. Почему до сих пор остаются непонятными многие обстоятельства этой трагедии? Что говорят родственники жертв погибших? Что говорят эксперты? Как журналисты вспоминают эти трагические дни? И вторая тема. Тема тоже, к сожалению, тяжелая. В Гданьске проходят мероприятия в связи с 70-й годовщиной начала Второй мировой войны. Поговорим о том, что происходит в Польше, а также затронем вопрос о том, по каким причинам Владимир Путин оказался главной фигурой на этой международной встрече. Обо всем в 20 часов 7 минут.
Андрей, спасибо. А сейчас в нашем эфире сразу после новостей ток-шоу «Время гостей», которое ведет Виталий Портников. А в гостях в киевской студии «Радио Свобода» патриарх Киевский и вся Украина, УПЦ Киевского патриархата Филарет. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
От всей души поздравляю вас с Днем Знаний и началом учебного года.
Но в этот день Польше был нанесен удар в спину. Это сделало...
Когда Сирия обвиняет в убийстве иракцев, это аморально.
Они меня схватили и поволокли в автобус.
Неужели вам будет легче от того, что вот кого-то накажут?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».